Добрый день, дорогие друзья. Начинаем наше традиционное воскресное общение. Тем сегодня у нас несколько. Начнем с основной темы, которая сотрясала все мировые СМИ, без малого, последние несколько дней. Речь идет о украинском ударе по территории Польши. Вот, кстати, сам заголовок, само название и само событие дает нам возможность, ну, как сказать, посмотреть, как работает западная пропаганда. Во-первых, сразу же запускается идея о том, что Россия нанесла удар. В публикациях, которые выходят следом, на первых полосах западных газет, разных, не только британских, словацких, польских и так далее, пишется «российская война в Польше», «российский удар по Польше» или еще более, так сказать, персонализированно. Путинский удар по Польше, путинская война в Польше. То есть сразу читателю, слушателю в голову вкладывается, кто виноват и кто несет ответственность. Но в российских СМИ вот тот тезис, который западная пропаганда подхватывает сразу за 5 минут, он развивается медленно или вообще не появляется. То есть у нас официально то говорят, то не говорят, Украина нанесла удар по Польше. Вот так вопрос ведь на самом деле и есть. И сегодня мы знаем, что именно украинская ракета упала на территории Польши. А значит, Украина нанесла удар по Польше. А что не так? Разговоры о том, что она не хотела наносить этот удар, это разговоры в пользу бедного. А когда украинский, прости господи, президент, когда британские газеты говорили, что Россия нанесла удар по Польше, якобы, они что, хотели сказать, что Россия это сделала сознательно? Нет, они оставляли обстоятельства этого за скобками. Да неважно, неважно, зачем Россия это сделала. Надо немедленно включить в дело одну из статей договора НАТО и, как говорится, развязать Третью мировую войну. Ну ладно, давайте разберемся в этой ситуации, в сути этой провокации, кто хотел достигнуть каких целей и что в итоге получилось. Как говорится, знаете, как в пасьянсе, чем сердце успокоится. Перед нами действительно провокация, причем провокация не информационного свойства, а, так сказать, физического. Что это значит? Ну, я, например, поговорил со специалистами военными и задал им один простой вопрос. Вопрос первый. Вот если зенитная ракета выпускается по какой-то цели и в нее не попадает, что происходит с этой ракетой? Ведь ситуация в Польше выглядит так. Украина якобы исключительно в целях оборонительных выпустила зенитную ракету. Та по какой-то причине не попала в цель, в которую летела. Ну и дальше упала на территорию Польши и взорвалась. Ну и вот там, значит, два человека погибли и так далее и тому подобное. Ну мы сейчас с этими обстоятельствами разберемся. Так вот, дорогие друзья, у каждой зенитной ракеты есть функция самоуничтожения. То есть, если она не попадает в цель, эта функция запускается. Это значит, что ракета может отклониться от траектории, но она не может прилететь на Землю целой и невредимой. Она должна быть уничтожена этим механизмом в воздухе. Мы с вами видели фотографии, видео с территории Польши. Нас пытались убедить, что произошел взрыв, когда ракета упала. И эту информацию транслировала в первую очередь польская сторона, и никто эти видео не опровергал. Это значит, что ракета упала и взорвалась на земле. То есть вот этот механизм не был задействован, самоуничтожение. Второй вопрос, который я задал военным. Скажите, пожалуйста, а существует ли возможность ракетой зенитной от С-300 просто выстрелить в сторону Польши с территории Украины? Как говорится, не в зенитно-ракетных целях, а просто, чтобы она как ракета «Земля-Земля» прилетела и взорвалась. Да, сказали мне, совершенно верно, так и есть. И тут я вам предлагаю, дорогие друзья, вспомнить беспокойство справедливой Российской Федерации от размещения систем ПРО американских на территории той же самой Польши, Румынии. Ну, достаточно давно Россия говорила о том, что вот это размещение ПРО, оно несет угрозу нашей безопасности. Помните, американцы говорили, что волноваться незачем, эти, значит, комплексы Патриот, они исключительно против несуществующих иранских ракет, мол, а вдруг Иран изобретет когда-нибудь ракеты, а вот уже ПРО стоит. На что Россия говорила, что в эти же самые ракетные комплексы зенитные можно поставить другие ракеты, которые будут лететь вот так вот земля-земля. Значит, СЭС-300 ситуация ровно такая же, сказали мои источники военные. А теперь давайте сопоставим. Ракета взорвалась, улетела она почти на 100 километров на территорию Польши, и, значит, механизм самоликвидации не работал. Вот если вы сопоставите эти три факта, добавите к тому, что ракета это была украинская, это уже признали все и почти признала сама Украина, получается, что Украина выстрелила сознательно по территории Польши. Вот так вот получается. Не ошибка, не случайность, не досадное недоразумение, а вполне сознательный выстрел. Теперь давайте перейдем ко второй части, разобравшись с первой. Зачем же это было сделано? Почему Зеленский с первых же секунд начал говорить то, что он говорит всегда. Россия – это исчадие ада, Россия – это агрессор, надо немедленно, значит, поставлять нам больше оружия, в первую очередь ПВО, ну, нам, понятно, киевскому режиму. И, конечно же, эта российская ракета ударила побольше. Вот сразу начал говорить об этом Зеленский. Польша в первые же минуты тоже начала как бы поддерживать эту версию. Говорит, что мы сейчас разберемся, но ракета российская, Россия плохая, сякая. После чего Вашингтон, НАТО, сделали заявление, что ракета непонятно чья, но, в общем, надо разбираться. Следом сказали о том, что ракета была не российская. Последовало заявление и нашего Министерства обороны, которое то же самое сказало. Короче говоря, Вашингтон не поддержал версию Зеленского. Польша быстро с темы, что называется, съехала. И Зеленский остался в гордом одиночестве, кто пытался убедить мировое сообщество в том, что ракета сначала российская, потом ракета не украинская, потом, ну, я же с этими людьми прошел войну, имея в виду своих военных, которые ему якобы все это рассказали. Изложу свое видение событий. Зеленский при каждой ситуации, в которой он может участвовать или не участвовать в качестве организатора, немедленно говорит один и тот же текст. Россия виновата, дайте нам больше оружия, нам нужна солидарность, и вообще НАТО должно влезть в войну на Украине. Почему он это делает? Потому что это его роль. Он играет роль президента Украины, бедного несчастного государства, на которое якобы напали, и в этой своей роли он должен все время требовать расширение конфликта, участие в нем НАТО, больше поставок, больше денег и так далее. Кроме того, Зеленский прекрасно понимает, что начало Третьей мировой войны для планеты Земля может быть и печально, может быть чревато гибелью десятков и сотен миллионов людей. Но для него, персонально Зеленского, это фактически гарантированный уход от ответственности. Ну, либо гибель, что называется, со всем человечеством, что для него, наверное, не так обидно, как это было бы ему в одиночестве. То есть эскалация конфликта в интересах Зеленского и в интересах киевского режима. И тут их задание, их роль совпадает с их интересами, как они сами их понимают. Второй вопрос. Почему Вашингтон не поддержал Зеленского? Но об этом мы с вами, дорогие друзья, многократно говорили. Да, Соединенные Штаты Америки собираются воевать с Россией чужими руками. Украинскими. До последнего украинца, предпоследнего украинца. Главное, чтобы США в этой войне не участвовали, потому что участие в войне всегда ослабляет государство, делает его уязвимым, особенно если противник государства не участвует в этой войне. Именно поэтому Соединенные Штаты Америки старались вступить в Первую мировую войну под занавес, старались и во Вторую мировую под занавес, но там немножко сценарий пошел по-другому. Почему и Сталин старался не участвовать во Второй мировой войне как можно дольше, желательно остаться в стране? Но бывают ситуации, когда война становится неизбежной. Я имею в виду 22 июня, а специальная военная операция наша, по той информации, которую озвучил президент, другие руководители нашего государства, собственно говоря, Россия начала специальную военную операцию, ну, условно говоря, 20 июня, когда все было понятно и дальнейшее развитие событий не вызывало никаких сомнений. Поэтому Соединенные Штаты Америки устраивают эту провокацию не для того, чтобы НАТО начало войну на территории Украины с Россией, не для того, чтобы начался ядерный конфликт, в котором Россия и Соединенные Штаты уничтожат друг друга, а Китай со своей развивающейся экономикой останется единственной не пострадавшей стороной. Ну, конечно, это даст Китаю колоссальные преференции и сделает его безусловным мировым лидером на все обозримое будущее, которое после ядерной войны вообще может, конечно же, быть, а может его, собственно говоря, уже и не будет. Так задача какая у провокации? Очень простая. Ответ Министерства обороны дает нам пищу для размышлений. Министерство обороны России. Наши военные что говорили? Это точно не наша ракета попала на территорию Польши, потому что мы ведем удары по украинской территории в радиусе 35 километров от польской территории. Дальше ракеты не залетают и целей нет. Так вот, дорогие друзья, оружие натовское, американское, которое поставляется на Украину, оно перегружается, оно на железнодорожных платформах, составах, там, поступает на территорию Украины буквально по двум-трем каналам. Украина получает оружие через Польшу и Румынию. Но масштабное вооружение невозможно перевести какими-то трейлерами. Это долго, это сложно. Поэтому, конечно, используется железная дорога. И вы знаете, что в Европе железнодорожные колеи одной ширины, на территории Российской империи, Советского Союза, естественно, Украины, более широкая колея. Поэтому там происходит процесс, ну, грубо говоря, меняют колесные пары на те, которые соответствуют железной дороге на территории Украины. И в этот момент грузы очень уязвимы. Поэтому провокация, которую мы с вами наблюдали, направлена только на решение одного вопроса. А именно, сделать так, чтобы Россия не наносила удары по вот этому приграничному с Польшей участку, который, ну, может быть, там километр, два, три, вот туда, чтобы не били. То есть уже как бы была ситуация, когда Запад заявил, что российская ракета залетела на территорию Польши. Выяснилось, что это не российская ракета. Вот дальше, в случае попадания российской ракеты, провокация может быть более масштабной. А, так сказать, информационные зерна уже в почву информационную закопаны. Вот что Запад хочет сделать. Он хочет остановить российские удары. Сделать так, чтобы Россия на это не решилась. А Зеленский просто играет свою роль. В данном случае ему дали по носу. И обратите внимание, некоторые, только некоторые западные СМИ написали, вы знаете, обратите внимание, этот парень врет. Этот парень врет. Как мы можем ему верить в других вопросах? Западные лидеры, то, что говорит Зеленский, основные мейнстримовые западные СМИ не ставят под сомнение то, что говорит ни Украина, ни Зеленский. Итак, с первым вопросом мы с вами разобрались. Значит, второй вопрос совершенно, так сказать, из области бесчеловечности. Это вопрос расстрела российских военнопленных. Ролики подобные появились в интернете. Скажу прямо, я эти ролики смотреть не стал. Не по причине того, что я какой-то там очень впечатлительный. Нет, просто не вижу смысла. Ролики были пересказаны. А смотреть, как гибнут наши ребята, совершенно не хочу. Итак, кто это сделал и как на это реагировать? Значит, я бы характеризовал людей, которые расстреливают пленные, ну, что называется так, упрощенно по трем категориям. Категория первая. Убийцы и палачи, которые получают удовольствие и наслаждение от убийства людей и делают это в мирной обстановке, в военной, при первом случае. Есть возможность, убил человека, все, больше его ничего не интересует. Ну, такие упыри. Второе. Идиоты, которые убивают пленных, то ли не понимая, то ли не собираясь понимать, что это в этой войне это обменный фонд. Нравится это нам, не нравится. Но это возможность своих товарищей, других военнослужащих, которые борются со своей стороны баррикад, обменять и вытащить из плена. И если какой-то украинский военнослужащий этого не понимает, то он идиот. И он вдвойне идиот, если он выкладывает ролики, подобные в сеть. Но есть и третья категория, которая объединяет, возможно, первую и вторую. Это люди, которые действуют по заказу. Кто-то, вот сейчас давайте мы поговорим, кто может быть этим заказчиком, заказал расстрелять пленных, снять ролик и выложить их в сеть. Кто может быть этим? Кто заинтересован в том, чтобы с другой стороны, с нашей стороны, еще больше ожесточились солдаты, люди, общество? Да, конечно, американцы, Запад. Украинской стороне в данном случае ожесточение совершенно не нужно. А вот Западу оно очень-очень в масть. Поэтому как реагировать на все это, дорогие друзья? Да продолжать специальную военную операцию, побеждать, но ни в коем случае не расстреливать пленных. Брать в плен, кормить, лечить, если надо обменивать, и тем самым побуждать украинских военных сдаваться в плен. Потому что расстрел пленных, о котором сейчас рассказано, это мощнейшая мотивация никому в плен из наших солдат не сдаваться. Но Запад действует по своей методичке. Он считает, что ролики с расстрелом военнопленных вызовут ожесточение в братоубийственной войне между русскими с одной стороны и русскими с другими. и это добавит скорость взаимного уничтожения. Так вот, дорогие друзья, на эту провокацию вестись не надо. Те, кто расстрелял военнопленных, ну, я думаю, что надо разобраться в том, кто это сделал. Ну, и потом на этой земле ходить им, конечно же, не нужно. Но еще один вопрос, который я хотел с вами обсудить. Вы знаете, с самого начала специальной военной операции, задолго до этого, ваш покорный слуга, многие другие, партия «Справедливая Россия за правду» в том числе, мы говорили о необходимости отказа от моратория на смертную казнь. И вот идет военная операция уже много месяцев, а некоторые деятели, юристы и так далее, политики, говорят о том, что в России есть мораторий на применение смертной казни, и никак от него отказаться нельзя. Мол, есть решение Конституционного суда. Но Конституционный суд исходит из сегодняшней законодательной базы. Ну что, разве не применение смертной казни – это какие-то скрижали сверху? Это законы физики и химии? Законы всемирного тяготения? Нет, конечно. Во время боевых действий совершаются такие преступления, да и в мирной жизни тоже бывает, адекватной карой за которой является только смертная казнь. Смертная казнь должна применяться и в мирное время должна применяться по тем перечням, которые есть в Уголовном кодексе. А что уж говорить о зоне боевых действий, когда речь там о преступлении, измене, еще что-то. Речь в буквальном смысле идет о жизни людей, и жизни может быть сотен, а то тысяч людей. Поэтому я вот с удовлетворением прочитал пост Дмитрия Медведева, который раньше, конечно, выступал исключительно против смертной казни. А поскольку он является не только чиновником российского государства, но еще и лидером партии «Единая Россия», так вот партия «Единая Россия» все время торпедировала попытки других партий, в первую очередь «Справедливая Россия за правду», поднять вопрос, и чтобы в России смертные приговоры приводились в действие. Я не думаю, что вы, дорогие друзья, так сказать, по-другому думаете по этому вопросу. Показывают большинство опросов, что еще до начала специальной военной операции подавляющее большинство жителей России выступало за применение смертной казни. Ну а в зоне боевых действий, мне кажется, это, ну, что называется, вещь прям строго обязательная. Мне удивительно смотреть каждый день, когда наши следователи в зоне боевых действий фиксируют каждый выстрел украинской артиллерии. Сколько у нас будет десятков тысяч уголовных дел по прилету пули, снаряда или еще чего? Мне кажется, здесь нужно, ну, упрощать, вводить совершенно другую юрисдикцию, военно-полевые суды в зоне боевых действий. Не бывает так, чтобы на войне судили как будто в мирное время. Любая юстиция, любая судебная система захлебнется в количестве дел. Я уж не говорю о том, что военно-полевые суды – это когда явное преступление, тут же прошло заседание суда и тут же приговор приведен в исполнение. И в этот момент нам будут рассказывать о том, что в России мораторий на смертную казнь. К чему это приведет, если не отказаться от этого моратория? Это приведет к тому, что, ну, вы понимаете, будут просто самосуды, как говорится, в рамках. А почему? А вот побежал, а вот еще и так далее и тому подобное. Не нужно это делать. Нужно привести юридическую, так сказать, плоскость, ткань в соответствии с той реальной ситуацией, в которой она применяется. И думаю, дорогие друзья, что вы поддерживаете эту идею. Просил бы вас в ролике, в комментариях потом об этом рассказать. Теперь переходим к другой теме, прежде чем поговорить о ваших вопросах. Сегодня начинается, ну, прямо в это время, когда мы с вами беседуем, начинается чемпионат мира по футболу в Катаре. Что тут хочется сказать? Ну, очень жалко, что наша сборная там не участвует. Но спорт уже давно не то, что не вне политики, а прямо концентрированная политика. И поэтому сдавать позиции государства ради того, чтобы наши футболисты могли играть, это то, чего допускать нельзя. Нужно требовать, судиться, чтобы наши спортсмены участвовали во всех соревнованиях. Но изменять политику нашей страны ради спортивных соревнований, конечно же, нельзя. При всем сожалении. Это первое. Второе. Катар сегодня подвергается огромному давлению со стороны Запада. Запад вдруг заметил, что это, оказывается, мусульманская страна, и там нельзя употреблять алкоголь. Это, оказывается, мусульманская страна, и гомосексуализм там харам, и он запрещен и строго карается. А вы что, раньше этого не знали, что ли? Знали, конечно. А чего тогда лицемерно так себя вести? Вообще-то у нас планета Земля населена многими народами и многими культурами. И они все равнозначны. С чего вы, западные лидеры и рядовые граждане, решили, что ваша система ценностей правильная, а все остальные, включая нашу, русскую, неправильная? Мы считаем, что она ваша неправильная. Но обратите внимание, в чем у нас разница. Мы свои оценки вам не навязываем. Мы от вас чураемся, мы за голову хватаемся от того, что вы у себя там 56 полов или сколько-то там навыдумывали. Но мы не собираемся вам объяснять, что Господь Бог создал мужчину и женщину, а все остальное исключительно от лукавого. Что хочу сказать. Поэтому вся вот эта информационная кампания, которая развязана Западом, она не имеет к Катару никакого отношения. Эта кампания имеет отношение к газу, причем к газу природному. Когда Катар отказывается продавать или не продавать газ, поставлять или не поставлять свой, подчеркиваю, газ, так, как хотят Соединенные Штаты Америки, вот начинается кампания по атаке на спортивное мероприятие. Поэтому пропускайте все эти лживые статьи, так сказать, мимо своего разума и сердца, смотрите футбол, ну, получайте от этого удовольствие, если вы интересуетесь этой игрой. В завершение этой темы хочу сказать, что разные страны, разные культуры должны иметь одинаковое право на проведение спортивных мероприятий. И если в этой культуре нельзя употреблять алкоголь, нельзя ходить в определенной одежде, нельзя осуществлять определенные действия, значит, на этом чемпионате для тех, кто там находится, нельзя это делать. И чего тут, собственно говоря, возмущаться? Уважать надо, а не возмущаться. У нас в России есть различные народы, есть различные культуры. Ну, у нас очень много общего. Наверное, есть небольшие различия, но в большинстве своем много общего. Но, тем не менее, и у нас в стране есть регионы, где определенное поведение приведет к огромным проблемам, которые, ну, в другом регионе могут быть, но гораздо меньшего масштаба. Не буду называть ни регионы, ни проблемы. Вы сами все, дорогие друзья, прекрасно знаете. Так, теперь немножечко давайте о ваших вопросах. Так, начнем с самого начала. Значит, вот вопрос, который мне очень понравился перед началом нашего общения. Вы спрашиваете о Карибском кризисе, и вроде Карибский кризис закончился положительно для Советского Союза. Как же так? Вроде руководил тогда Советским Союзом Хрущев. Персона совершенно отрицательная. Ну что, во-первых, дорогие друзья, у любого государственного деятеля можно найти положительные решения, положительные черты, и решения отрицательные и положительные. Вопрос в балансе этих решений. В балансе. Вот как мудрые китайские коммунисты отвечают на вопрос у Мао Цзэдуня. 70% правильных решений, 30% неправильных. Каково должно быть наше отношение к товарищу Сталину? Ну, фигура противоречивая. Великие победы. Но, тем не менее, 37-38 год, борьба с кулачеством, коллективизация, все это было. И действительно, большие человеческие жертвы в этот период. 70% решений товарища Сталина правильно, 30% неправильно. В целом, уважение, благодарность потомков за великую победу и восстановление страны. С ошибками давайте разбираться, давайте их изучать. Огульно не охаивая то, что произошло. Так вот, у Хрущева все наоборот. 30% правильных решений, 70% неправильных. В этом и есть антигосударственность деятельности этого человека. Горбачев, ну, наверное, 30% у него тоже каких-нибудь хороших решений. 70% решений губительных. И самое главное, итог. Итог деятельности Горбачева, ну, конечно, убеждает нас, что там о 30% правильных решений говорить не приходится. Процента 2-3. Все остальное велось и делалось на разрушение государства. Еще раз давайте о Карибском кризисе. Что было в тот момент? Вот для того, чтобы было понятно канва Карибского кризиса, я сейчас вам зачитаю некие данные, которые я сегодня разместил в своем телеграм-канале. Пожалуйста, подписывайтесь так же, как и на все остальные социальные сети. Итак, вот смотрите, 1945 год, Соединенные Штаты Америки применяют ядерное оружие, оно у них есть. В период 1945-1949 у Советского Союза атомной бомбы нет, у Соединенных Штатов заряды есть. Теперь вопрос, скажите, пожалуйста, как в ситуации, когда у США есть атомная бомба, а у вас атомной бомбы нет, вы, как нам говорят либеральные и западные историки, Вы, Сталин, собирались захватить весь мир и воевать со всем миром, в первую очередь с Соединенными Штатами, у которых, напомню, атомная бомба есть и есть стратегическая авиация для того, чтобы доставить эту бомбу на территорию Советского Союза. А эти стратегические американские бомбардировщики находятся на базах в Италии, кое-где в Европе, в Турции и так далее и тому подобное. В тот момент ракет-то еще не существует, таких, которые могли бы с ядерной боеголовкой куда-то полететь. Развитие ракет – это более поздний период. Ответ. Как вы собираетесь весь мир захватить? Да никак не собираетесь. У вас нет таких планов. Ваша задача – сделать так, чтобы по вам не нанесли удар. У американцев планы, начиная с 1945 года, начиная с операции «Немыслимая», ну, британские, но тем не менее, совместный удар по Советскому Союзу. У них планы атаковать нас. Переходим дальше. 1949 год. Советский Союз заявляет, что у него есть ядерное оружие. Так вот, в 1949 году, у США 169 атомных бомб, а у нас только 2. Соотношение понятно? 169 и 2. Ну, мне кажется, более миролюбивым, чем товарищ Сталин, при таком соотношении просто быть не может. Если вот забыть разрушенную и восстановленную советскую экономику, погибшие 20 миллионов наших соотечественников, вот просто 169 и 2 соотношение атомных бомб. Хорошо, двигаемся дальше. В 1950 году Советский Союз имел целых 11 ядерных зарядов, а мирный демократический Вашингтон 298. То есть, обратите внимание, динамика увеличение разрыва в количестве между США и Советским Союзом. 298 и 11. То есть, ну сколько это? 287 разница. Следующий год, 1951. У СССР 16 зарядов, у США 438. То есть было 280 разница. Теперь разница уже 420. США отрываются от Советского Союза по количеству боеголовок. Это при Сталине, это при полном напряжении всей промышленности, когда товарищ Берия руководит ядерным проектом. Спасибо ему за то, что мы все живы, здоровы и за то, что родились. Дальше, 1952 год. СССР имеет 71 бомбу, то есть увеличивается производство, а у Штатов 832 заряда. Как Советский Союз, как Берия, как Сталин не стараются, разрыв в количестве атомных бомб увеличивается. Наконец, в 1953 году, в год смерти Сталина, Советского Союза 113 ядерных устройств, а Соединенных Штатов 1169. Еще раз, 113 и 1169. Это дальше, вот это производство ядерных зарядов, оно увеличивалось, и эта разница начала сокращаться, потом мы догнали Соединенные Штаты Америки, сейчас у нас больше ядерных зарядов, но у нас всегда этого было несопоставимо меньше. И у нас не было на чем все это отправить в Соединенные Штаты Америки. Вот почему Хрущев, получив информацию, что американские ракеты в начале 60-х размещены на территории Турции, откуда им 20 минут всего лишь лететь до Москвы с ядерными боеголовками, и подумал, что было бы очень здорово на территории Кубы, где в 56-м году победил Фидель Кастро, было бы очень хорошо разместить наши ракеты, которым лететь было бы тогда всего лишь там несколько минут до всех американских центров. Вот откуда идея разместить ракеты на территории Кубы. Не потому что, так сказать, решили подобраться ближе, а потому что, собственно говоря, наше небольшое количество боеголовок, помноженное на дальность расстояния, давало Соединенным Штатам ощущение, которого не должно быть в ядерный век. Возможности нанести удар по Советскому Союзу и остаться самим неуязвимым. Но такая хрущевская идея была на грани фола, потому что американцы, президент Кеннеди, которого почему-то у нас с вами в России как-то любят, очень жестко на это отреагировали. В итоге Советский Союз добился, чтобы американцы убрали ракеты из Турции, это плюс, и вернул наши ракеты в Советский Союз, убрав их с территории Кубы. И вот эта проблема долгое время существовала, что США были частично уязвимы для нас, поэтому появились стратегические бомбардировщики, наращивалось их количество, подводные лодки и баллистические ракеты, которые с территории Советского Союза могли достигнуть территорию США. Вот когда все это было отстроено, наша ядерная триада, как сейчас, вот тогда у Соединенных Штатов Америки ну, сразу отбилось на 100% желание развязывать ядерную войну. Вот давайте это понимать. В данном случае Хрущев чуть не начал ядерную войну, проблему толком до конца не решил, но мне хотелось объяснить вам, откуда появились эти его действия. Вот если бы Хрущев не провел один 20-й съезд и не бил бы по Сталину, при жизни можно было бы ему ставить памятник. Потому что машина государственная, которую построил Иосиф Виссарионович, работала и давала результаты, несмотря на действия хрущевцев. Собственно говоря, все, что у нас есть сегодня, если вы начнете смотреть, корнями уходит в сталинское время. Либо завод построен там, либо месторождение отдал распоряжение найти товарищ Сталин, либо железную дорогу туда проложил, либо академика воспитал и так далее и тому подобное. Все, что есть до сих пор у нас, практически все в фундаменте имеет сталинский период. Как можно при этом Сталина плевать и ругать, я, дорогие друзья, не понимаю. И уверен, что впереди у нас в России взвешенное отношение к сталинскому периоду, когда мы будем говорить, как сегодня говорят китайские товарищи. Вот у Мао Цзэдуна 70% правильных решений, 30% ошибочных. Так, ну мне еще вопросы вы задаете, что происходит с аварией, которую вчера я вам, дорогие друзья, рассказал и показал. Хотел бы тут в двух словах об этом рассказать. Значит, вчера в Ленинградской области, недалеко от того места, где я живу, недалеко от города Всеволожск, произошел взрыв на газовой магистрали. Что там произошло, мы с вами не знаем. Это техногенная катастрофа, что-то иное. Пока такой информации нам не сказали. Взрыв был, ну, от меня это километров, наверное, 10-12, может, 15, примерно так. Было такое ощущение, что летит какой-то сверхзвуковой самолет, причем летит и не улетает. Прям гул стоял огромный и очень-очень-очень долгий. То есть это было слышно на таком расстоянии. Через некоторое время информация эта поступила. Дальше, примерно через пару часов, было отключено газоснабжение, это понятно. Но, что хочу сказать, через 2.5 часа газ опять появился. Поэтому хочется сказать большое спасибо всем тем, кто так быстро и оперативно смог нивелировать результаты этой серьезной катастрофы. Большое спасибо всем ремонтникам. В данном случае, как говорится, и от меня лично, потому что у меня газовое снабжение, газовое отопление в доме, и поэтому, конечно, было бы без газа очень и очень неудобно. Так, ну что, давайте теперь еще несколько ваших вопросов возьмем и ответим. Так, компании Германии и Франции переезжают не только в США, но и в Китай. А нам-то что достанется? Хороший вопрос. Почему они переезжают в США и Китай? Ну, во-первых, потому что там газ в 6-7 раз дешевле. Во-вторых, там есть стабильность и понятность того, что этот газ не подорожает. Третье, побуждают их к этому Соединенные Штаты Америки. Но некоторые компании сумеют, конечно, переехать и в Китай. В Россию. Почему они не переезжают в Россию? Ну, во-первых, мы должны этим более серьезно заниматься на государственном уровне. И я убежден, что нам нужно сформулировать программу переселения, например, немцев в Россию. Точно так же, как это сделала Екатерина II. Но не забывая о том, что при Екатерине приезжали и французы, и шотландцы, и швейцарцы, и так далее, и тому подобное. Но иммиграция человека – это хорошо. Приедут к нам те, кто люди семейные, у которых есть дети, и кто беспокоится о том, в каком ужасе гендерном могут оказаться их дети. Но должна быть государственная программа создания предприятий на территории России. Газ есть, природные ископаемые есть, рынок сбыта есть. Давайте, пожалуйста. Сегодня это, конечно, связано с серьезным давлением на тех людей, которые хотели бы это сделать. Поэтому в качестве частного лица, мне кажется, они сейчас проще могут принять такое решение, а в качестве какой-то компании им в этом смысле сложнее. Ну, здесь надо им, безусловно, помогать. Так что вопрос перевоза, переезда, организации, ну, не только возвращения, как говорится, русских немцев, но и немецких немцев, это вопрос, мне кажется, действительно государственной важности. Через поколение будут обычные русские люди с немецкими фамилиями, как это было на протяжении веков. В этой связи, дорогие друзья, не могу не сказать, что меня удивляет поднятие тарифов на газ с 1 декабря. Ну, казалось бы, зачем вы увеличиваете тарифы? Ну, мы понимаем, что, может быть, у «Газпрома» сейчас не лучшие времена. Хотя вроде выручка большая, но в перспективе, скорее всего, она сократится. Но за счет внутреннего потребления, за счет внутреннего населения, за счет внутренних производителей, которые используют газ, не нужно пытаться субсидировать «Газпром». Это нужно делать через государственные инструменты. Вот так это было бы правильно. Потому что увеличение коммунальных тарифов, увеличение стоимости ЖКХ приводит к волне инфляции. Здесь я еще раз хочу сказать, что инфляция от того, что у вас дорожает то, что находится в составе всего. Например, деньги. И если центральный банк не опускает ставку, а ее повышает, то тем самым он раскручивает инфляцию. Точно так же инфляцию раскручивает и увеличение стоимости газа. А для того, чтобы позвать сюда предприятия, мы должны им показать, вот цена на газ, она не будет меняться. Не будет. Объявлен в государстве мораторий, есть указ президента, на 5 лет никакого подорожания газа. Никакого подорожания электричества, никакого подорожания воды. Вот это мы показываем Западу, это мы показываем украинским гражданам, у которых коммунальные услуги невероятно дорогие. Это наши, ну, если хотите, природные преимущества. Ну, они частично созданы Господом Богом, а частично Иосифом Виссарионовичем Сталиным и Владимиром Ильичем Лениным, которые заложили основы для сегодняшнего нашего промышленного потенциала. Вот это все надо использовать. А если все время повышать внутри тарифы, при том, что сейчас Центральный банк может держать любой курс рубля, так в чем тогда наша выгода? В чем смысл для немецкого предприятия ехать в Россию? Потому что здесь хороший воздух, ну вот семью, может, он перевезет, а предприятие уедет в совершенно ином направлении. Так, теперь еще вопрос. Тут у вас идет дискуссия очень большая. Так, привет из Флориды. Трамп бы не допустил войну на Украине. Ну что, как же ж не допустил? Не то, что допустил, он бы ее организовал. Вот мне кажется, что итоги выборов, которые прошли в Соединенных Штатах Америки, итоги выборов, которые прошли в Италии, итоги выборов, которые еще где там прошли, не знаю, во Франции он Макрона переизбрали. Ну уж всем должны, дорогие друзья, вот объяснить, что надо заканчивать эти конспирологические, я не люблю это слово, но в данном случае действительно конспирологические разговоры о том, что избрание какого-то лидера в какой-то стране может решить наши российские проблемы. Ну, конечно же, нет. Ну, почему вы думаете, что Трамп не допустил бы войны на Украине? А что хорошего для снижения напряжения отношений с Россией сделал Трамп? Арестовал наше консульство в Сиэтле, выслал 60 наших дипломатов, нанес удары в Сирии? Да нет, конечно. При Трампе киевский режим получал помощь? Получал. Военные советники там были? Были. Зеленский и Порошенко готовились к войне? Готовились. Вы думаете, что если Трамп вам сейчас в рамках своей подготовки к возможной избирательной кампании говорит о том, что он бы не допустил войны на Украине, так это правда? Да нет, конечно. Никакой разницы нет. Трамп не Трамп, республиканец не демократ. Они будут делать то, что выгодно США. А США выгодно вести военный конфликт с одним из своих соперников России для того, чтобы постараться ослабить Россию и сделать из нее инструмент уже политики своей против второго своего конкурента, которого они сейчас считают главным и самым опасным, против Китая. Еще раз объясню вам логику их событий. Украина – это инструмент, который США создали для того, чтобы бить по России. Они хотят Россию ослабить, подчинить своей воле и дальше России бить по Китаю. Вот в чем смысл. Поэтому как же ж не допустить войны-то на Украине? Это фундамент американской политики и стратегии. Без этого ничего не работает. Нет войны на Украине, нет инструмента в виде России против Китая. Значит, Китай растет вперед, США отстают, теряют свою гегемонию. Вот давайте мы все-таки это поймем и не будем больше питать несуществующих иллюзий. Трамп не будет участвовать в президентской гонке, его не допустят. И я, дорогие друзья, говорил об этом еще в тот момент, когда Трамп грубо нарушил главные правила американской политической системы. Нельзя ставить под сомнение итоги президентских выборов. Трамп не будет участвовать в президентских выборах. Нравится он вам, не нравится, это не имеет к делу никакого отношения. Мы с вами должны внимательно следить за общим развитием событий, поддерживать российскую власть, поддерживать российскую армию, поддерживать российский флот и российские спецслужбы. Потому что никто вне вот этого четырехугольника ничего не сделает для того, чтобы Россия не только развивалась, но просто чтобы она сохранилась. А что такое инструмент антикитайской политики в виде России, который хотят создать американцы? Это, дорогие друзья, в перспективе война с Китаем. Не питайте никаких иллюзий. Соединенные Штаты Америки будут также стараться использовать русских против Китая, как сегодня они украинских граждан используют против России. Ну так, давайте последний вопрос и подведем сегодняшний итог. Так, ну, бурная дискуссия идет, так сказать. Ну вот, хороший вопрос. Я бы не сказал, что он завершающий, но тем не менее. Николай Викторович, а что вы можете сказать о Льве Давыдовиче Троцком? Ну, в своих книгах я о Льве Давыдовиче Троцком более подробно рассказывал, но если так, пунктиром, что называется. Лев Давыдович Троцкий, представитель мировой банкирской закулисья в партии большевиков. В партию большевиков вступил, что характерно, летом 1917 года. До этого был активным противником большевиков, критиковал Ленина, и у них были очень сложные отношения. Но летом 1917 года вступил в большевистскую партию, принял активное участие в организации «Октября», в организации «Красной армии» и в итоге оказался в прямой оппозиции товарищу Сталину, где после смерти Ленина он олицетворял то, что позднее называлось троцкизмом. В принципе, это очень либеральный подход. Смысл его такой. Не нужно строить промышленность в России. Нужно покупать, развивать крестьянское хозяйство. Все, что нужно, купим в Германии или в Европе. Вам этот подход не очень знаком? Слушайте, да это то же самое, что нам либералы говорили. Гайдаровский подход. Вот этот подход впервые высказал Троцкий. Дальше была попытка государственного переворота в Советском Союзе в 1927 году. На 7 ноября. Легко проверить, легко запомнить. Демонстрации, посвященные очередной годовщине Октябрьской революции, должны были быть использованы для захвата и государственного переворота. Ничего не получилось, после чего Зиновьев, Троцкий, там еще целый ряд партийных деятелей, которые были замешаны в этом заговоре, были исключены из партии. Троцкий был очень быстро лишен всех государственных постов, сослан в Алма-Ату, а в 1929 году его выслали из Советского Союза. Обратите внимание, его не арестовали, не расстреляли, потому что это было сделать невозможно, не поссорившись с Западом крайне серьезным образом. Итак, Троцкого высылают в 1929 году, он спокойно путешествует по миру, несмотря на то, что он один из главных врагов мировой буржуазии. Он в Норвегию, во Францию приезжает, живет в Турции на острове Принкипа, ездит в Мексику. Живет в Мексике, в общем, потихонечку, так сказать, и задержался. Дальше начинается, ну мы так, большими мазками подготовка, точнее, продолжается подготовка государственных переворотов, террористических актов в Советском Союзе. Мировые троцкисты общаются с троцкистами недобитыми, которые находятся внутри Советского Союза. Во время Советско-финской войны одним из руководителей правительства должен был стать Троцкий. Ну, собственно говоря, именно поэтому военнопленных, которые оказались в плену в Финляндии и которых пытались оформить в какую-то там народно-освободительную армию, потом очень жестко проверяли органы НКВД. Сталину становится понятно, что Троцкий в некотором смысле неисправим, и что с мировыми банкирами все равно ни о чем не договориться, можно с ними грубо поссориться. В этот момент НКВД получает, это начало 1940 года, приказ ликвидировать Троцкого, что, собственно говоря, в 1940 году Рамон Меркадер и сделал. Он зарубил Троцкого ледорубом, получил 25 лет, который отсидел. Вот краткая история жизни Льва Давыдовича Троцкого, который, дорогие друзья, был одним из, ну, наверное, самых кровавых упырей в российской истории. Талантливым, блестящим оратором. У него очень интересные книги, но это один из самых феноменальных злодеев в истории нашей страны. Наверное, после Гитлера это самый большой враг русского народа. Вот на этой ноте, дорогие друзья, я и хотел бы закончить, но самое последнее скажу следующее. Мы с вами сегодня оказываем большую помощь всем, кто в ней нуждается. Я имею в виду людей на Донбассе, людей в новых наших российских территориях. Поэтому фонд «Великое Отечество», благотворительный фонд «Великое Отечество», который мы с коллегами основали уже, по-моему, 6 лет назад, продолжает работу. Помогать он может только, если вы окажете свою помощь. Сделать это очень просто. Найдите, пожалуйста, в моих социальных сетях, просто наберите в интернете «Фонд «Великое Отечество», исключительно по безналу, исключительно просто вы внесете свое пожертвование, оно будет доставлено. В последние недели благотворительный фонд «Великое Отечество» совершил несколько поездок и на Донбасс, а сейчас в Херсонскую область. В Херсонскую область доставлены медикаменты, продукты. На Донбасс возим медикаменты, которые там сейчас более всего необходимы. Будем помогать людям с вашей помощью. Дорогие друзья, на этом наша встреча заканчивается. До свидания. Всего вам самого-самого доброго.